миф о вечном возвращении и проблема ипостасности. Как соотнести эти понятия? Ну, вечное возвращение – некая замена учения о загробном существовании и о бессмертии души. Ипостасность – нечто совсем другое. Здесь важнее всего то, что никакого загробного существования такое учение не обещает. Существование в реальности, в бытии. Верить бы в загробь легко, прогулку пробную, стоит только руку протянуть, пуля мигом в жизнь загробную прочертит гремящий путь. Что мне делать, если я во всю, всей сердечной мерою в жизнь сию, всей мир верил, верую? Это Маяковский, и он мне очень близок. И не идеи мастерской человечьих воскрешений. Которая тоже среди учений о том, что будет после, тоже как будто бы поправляет верование в загробное существование. Его нет, но есть разум человеческий, есть наука, есть опыт, если все это соединится в общем деле воскрешения умерших, то та граница, которая положена природой, будет преодолена. Причем это учение Федорова радостно, оптимистично и действительно апеллирует к науке. А идея Ницше о вечном возвращении пугала его самого. И мы уже касались этого в наших беседах по утрам. С противоречащим и с самим собою. Ипостасность – нечто совсем другое. Представление о ней для меня дорого тем, что оно не просто возвращает к реальному миру, людям, которые живут с тобой рядом. И к тем, которые будут жить после тебя. Она есть благая, она – это идея ипостасности. Это благая весть о степени любви к миру, к людям. Когда даже в глубинах небытия любовь обнаруживает преодоление. Ибо небытие, отменяя себя самое, становится бытием. Учение об ипостасности приемлет мир таким, каков он есть, не исключая его усовершенствования. Пусть будет общее дело по Фёдорову. Пусть оно будет как одна из задач познания и жизнеутверждения. Учение об ипостасности не пугает, как вечное возвращение. Там требовалось от человека жить так, чтобы не было страшно без конца повторять эту жизнь. Но как быть, если ты уже прожил какую-то часть жизни и теперь все равно обречен ее повторять, даже если ты изменил свою жизнь? И будет вечно повторяться эта необходимость ее изменить. Нет, учение об ипостасности свободно и от таких пугающих возможностей или предостережений. Оно учит всматриваться в мир, даже тот, который ты вроде бы покинешь. Но ты ипостасно живешь уже сейчас в других людях. И можешь вообразить, как это будет после того, как эта твоя ипостась завершится. Она уже сейчас завершена, ибо ограждена теми гранями, которые отделяют твое «я» от других. Уже сейчас ты чувствуешь эти грани. И ты привык к тому, что они тебя не страшат. Если ты умеешь, сохраняя их, вместе с тем их преодолеть. Сочувствием, состраданием, любовью, способностью видеть мир, способностью отдавать себя ему и черпать из него. Это совсем другое. ничем не ограничивая возможности человека по преображению мира. Чего так бояться сегодня? Ничем не ограничивая возможности науки, фантазии в творчестве, воображение, предчувствие, интуиции. Учение об ипостасности вместе с тем зовет полюбить мир такой, таким, каков он есть. Вдруг оказывается, что очень многое ты не осознавал, не замечал, не ценил. Потому что оставался только в своих гранях. А вместе с тем они прозрачны. И те чувства, которые живут в тебе и составляют богатство твоей души, твоего сознания, они уже сейчас дают тебе знания о том, что за пределами твоего «я». За пределами твоего «я» ипостасная их жизнь, их вновь рождение, их сродство с тобою. Вот почему я не боюсь исповедовать это понятие ипостасность. И мне кажется, оно не враждебно другим честным, глубоким, потрясающе глубоким предчувствием. Учением, верованием. Оно, казалось бы, принимает все эти верования, находит в них общее и возвращает в мир, который тебя окружает сейчас, и который, несмотря на все несовершенство свое, на все мучительные противоречия, который в нем и в тебе, прекрасен. Этот мир прекрасен. И он от тебя не уходит. Где-то у меня был рассказ «Хочешь родиться?». И есть поэма «Перед рождением». И я вдумываюсь еще и еще раз, чем это ожидание того, когда ты вновь родишься, или когда ты захочешь родиться и вновь младенцем, начав существование, пройдешь до конца свою ипостасную жизнь. Чем оно отличается от твоего сегодняшнего ощущения себя внутри прекрасного мира? Внутри того, что тебе ипостасно, многообразных проявлениях, неисчислимо многообразных. Пространственное и временное. Есть ипостасность, возведённая в степень себя самой. И уже сейчас важно полюбить именно такой мир. Понять, почему ты раньше не испытывал столь глубокой и всеобъемлющей любви к миру. И поняв это, преодолеть в себе саму. Эту невольную, прозрачную и, оказывается, преодолимую грань твоей ипостаси. Вот Фридрих Ницше напрасно боялся вечного возвращения. Рядом с таким учением, с таким чувством, с таким верованием, с таким образом вечное возвращение кажется не страшной выдумкой. Впрочем, предположить возможность того, что кто-то точно в такой же комнате, точно за этим круглым столом, когда-то так же сидел с тем же, возражающим, и думал, и говорил, и даже диктовал те же самые мысли. И испытывал то же самое состояние здоровья. И, надеюсь, все же не окончательное повреждение зрения. Допустить это тоже вполне возможно. Ипостасность учения о нем не отвергает такую гипотезу. Но и не сводит все к ней. Гипотеза есть гипотеза. Всякая гипотеза, если вдуматься в нее, вжиться, отчасти страшна. ибо она все равно возникает в том мире, который ты любишь, и прекраснее которого все равно при всех его совершенствах нет ничего. Или иначе сказать, то, что прекраснее этого мира, возникает в нем же, и оно ипостасно тому, что окружает тебя и живет в тебе. Вечное возвращение к чему-то не только обязывает, но что-то категорически исключает для тебя. Ты не можешь выйти за пределы этой вечно повторяющейся кармы. Отличие от индусских верований, карма это ничему не учит, ничто не усовершенствует и не дает выйти за свои пределы. Хотя те, кто писал о вечном возвращении Ницше, по-своему трактовал эту идею, допускали, что какие-то изменения все равно происходят в каждом из появлений, в каждом из возвращений. Но это уже отступление от той идеи, которая так поразила самого Ницше. Страх, который вызывает вечное возвращение, связан с запретами, которые снимает учение об ипостасности, снимает принципиально, хотя допускает, что в каких-то случаях такое возможно. Но сознание вечного возвращения есть не до сознания ипостасности. И как не до сознания оно может пугать. Впрочем, как и всякое не до сознания, которое выясняется, выявляется только при сопоставлении с ипостасной возможностью и с верой в ипостасность. Это еще одно ожидаемое для меня и вместе с тем несколько неожиданное подтверждение правды того учения, которое я пытаюсь исповедовать. Я не придумываю его. Некий голос диктует мне. Оно как будто существует уже. Оно существует как предчувствие. Оно одухотворяет и пронизывает весь опыт весь духовный опыт человечества. Но всегда есть степень осознания этого понятия об ипостасности. Степень порою очень глубокая, порою совсем примитивная. Но это всегда степень недосознания. И когда ты понимаешь это, уже ничего не страшно. Ты в большей степени, чем во время индусских медитаций, чувствуешь себя центром мира. Не будучи им, а будучи ипостасью в этом мире. Ну что же, прощай, вечное возвращение. Но я все же хотел бы, чтобы оно осуществлялось в тех случаях, когда я хочу вернуть лучшие мгновения жизни. Самые лучшие дни и минуты. Быть в состоянии вернуть их вполне, а не только ипостасно. Просто вернуть. И я думаю, что такое возможно. Но только как одно из проявлений ипостасной правды, которую мне посчастливилось почувствовать, осознать и сообщить самому себе.